Восток, Запад. Непридуманная история.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается еженедельная программа из Петербурга, Ярославля и Томска под названием «Восток, Запад. Непридуманная история». Сегодня история такая, знаете, душещипательная, я бы сказал, о тех людях, которые убивают младенцев. Очень многое сейчас делается для того, чтобы все-таки этого было меньше. Ну, конечно, к сожалению, не так много, как в Польше, где вообще запретили аборты. И частные аборты, и государственные. И в некоторых штатах США, Верховный суд, я знаю, тоже на стороне этого дела. То есть там это решается более серьезно. Но вот у нас есть предложение, официальное предложение РПЦ, чтобы в случае, если женщина замужем, то, чтобы давал санкцию на вот эту операцию, условно говоря, на это убийство, ее муж. Я провел небольшой опрос, крохотный совершенно, на аккаунтах верующие «за», потому что они говорят так, даже если спасет одного ребенка, это уже будет иметь пользу. То есть я тоже человек, которому присущи маленькие шаги. Глобально делать что-то бывает не получается, но хоть немножко, хоть чуть-чуть. И тем более, что министр здравоохранения говорит, что благодаря доабортному консультированию, которое тоже было предложено в свое время РПЦ, число абортов за последние 10 лет сократилось более чем вдвое. Мы по-прежнему на втором месте после КНР, но тем не менее 5 миллионов родилось людей, которые хотели абортировать, которые сейчас живут, им уже по 10, по 5 лет. Даже если идти не польским и не американским, вот в некоторых штатах, путем, тем не менее, можно чего-то добиваться. Понятно, что в идеале, чтобы вообще, кроме медицинских показаний, этого не делали, но, по крайней мере, чтобы количество вот этих невинно убиенных, этих вот младенцев вифлеемских, оно уменьшалось, как можно больше уменьшалось. Средний показатель в Советском Союзе было 3-4 аборта на каждую женщину. Сейчас 1-2, то есть мы видим, что вот тоже есть снижение некоторое, от 6 миллионов до 2 миллионов в год. В 3 раза снизилось количество абортов, это вот официальные данные Минздрава, ну плюс частные есть всевозможные умельцы, условно говоря, которые уже после 3 месяцев и даже 4 занимаются этим делом. Печальная тема, даже у человека неверующего, тот, который, казалось бы, не верит в вечную жизнь и воздаяние за всякий грех, все равно сжимается сердце, потому что сердце, оно не камень. Итак, стоит ли доверять решению этого вопроса, ну, хотя бы вот на первых этапах, не только самой женщине, но и мужу? Мне тоже кажется это логичным, потому что если имущество общее, извините, квартира общая, там финансы общие, то почему этот вопрос вдруг выскакивает из-под контроля? Я не говорю, чтобы это был диктат мужчины, но какое-то согласованное решение. Михаил Неволин.
Я не совсем согласен, вот, как Владимир, вы сказали, там американский путь. Это не американский путь, это очень небольшая часть США, большинство-то как раз штатов никаких таких законов не принимало. Что касается консультирования, да, я тут 2 руками за, конечно. Ну, что касается вот этого проекта, я начну с того, что я сразу заявлю, что я не одобряю аборты, а то меня, значит, тут запишут сразу какие-то сторонники абортов на всех сроках. Конечно, это плохо по множеству причин, там от сугубо каких-то религиозных, духовных, ну, которые, по сути, связаны с фактическим прекращением вот жизни, которая едва зародилась, да, до сугубо медицинских причин. Потому что, ну, к сожалению, несмотря на все достижения медицины, по-прежнему есть очень много случаев, когда после вот аборта женщина потом уже не может иметь детей. По крайней мере, я знаю немало таких примеров. А учитывая, что, знаете, эта сфера вот такая очень интимная, я думаю, что на самом деле примеров гораздо больше, просто, ну, мало кто готов вот там озвучивать, да, там, что он делал, женщина аборт не делала, ну, это не все готовы. Но вот с другой стороны, идея вот этого получения согласия мужа, на мой взгляд, такая не самая здравая, потому что, ну, я не очень понимаю, как это все может работать. Это, знаете, как вот Виктор Степанович Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот я боюсь, что получится как всегда. Я думаю, что это лишь вызовет большее количество разводов, когда, ну, женщине, которая категорически не желает оставлять ребенка, мужчина там будет по какой-то причине препятствовать делать аборт, ей будет проще, например, с ним развестись. Кроме того, есть множество семей, которые фактически давно распались, но на бумаге формально они продолжают существовать. А, ну, муж может вообще жить там своей жизнью и находиться, я не знаю, где-нибудь в другом городе, а может вообще в другой стране, и жить там уже в другой семье, и тут вдруг от него требуют какие-то там подтверждения, что он не против аборта, который собирается делать его, ну, формальная жена, с которой он очень так формально связан браком, а на самом деле давно с ней не живет. То есть, одним словом, вопросов очень уж много, и неясно, как это все можно вообще реализовать. Я очень хорошо понимаю, ну, зная вот все вредные последствия аборта и, ну, вообще вот понимание вот этого греха, да, я понимаю желание части служителей как-то вот усложнить вопрос принятия решения о прекращении беременности для женщины. И я вот за то, чтобы проводить консультирование, как-то вот работать с этими женщинами. Но, на мой взгляд, вот это предложение по поводу согласия, оно, ну, мало реально, нереализуемо. И возникнет огромное количество вопросов в каждом конкретном случае. Да и вот чисто организационно я вообще не понимаю, как это должно быть. Вот муж должен лично явиться в медучреждение и что-то написать, а если он далеко, или ему некогда, или он в другом городе. А если эта женщина сама за него бумагу написала? И это что, надо как-то идти к нотариусу, заверять, платить какие-то деньги, стоять в очередях, чтобы заверить? Ну, как-то вот это все очень непродумано. Одним словом, очень уж какое-то нереализуемое дело и предложение непродуманное, на мой взгляд. Поэтому я бы, наверное, воздержался пока от того, чтобы принимать какие-то вот подобные инициативы при всем моем, опять-таки, неприятии абортов. Но как-то надо с этим, наверное, по-другому работать и по-другому бороться. Вот так я думаю.
Это был Михаил Неволин, город Санкт-Петербург. Разрешительный этот аспект всей этой процедуры, он именно так и задумывался, что было как можно больше препятствий. Потому что человек, ну, особенно молодая девушка, женщина, часто делает аборт на эмоциях. В испуге. Ой, как же я его вытяну? Ой, зарплата маленькая. Ой, то, ой, все. А пока она найдет мужа, пока она с ним там поругается, или наоборот они там помирятся, пока он придет, пока он сделает эту доверенность. То есть именно на это и было рассчитано вот это предложение, что создать как можно больше, пускай искусственных, пускай таких вот нарочитых, пускай таких бумажных. Ну, извините, это важнее, чем купить машину, я думаю. Чтобы купить машину, надо и застраховать ее, и в ГАИ поехать, и там да-да-да-да-да-да-да, а тут жизнь человека. И, боже мой, какая проблема. Да, пускай убивает. Мне кажется, ваше, так сказать, сопротивление бумажной стороне вопроса понятно, как мы все мужчины этого не любим, но именно на это, возможно, и было рассчитано, чтобы вопрос максимально затянуть, заколбасить. За это время женщина может просто тупо одуматься. Мужчина может тоже прийти в какое-то истинство или неистинство, потому что вопрос серьезный, и с кондачка его нельзя решить. Это важнее, чем покупка квартиры, покупка машины и прочие, так сказать, девайсы. Это жизнь человеческая. Это должен быть, я думаю, даже суд, между прочим, вот я так думаю, давать согласие. Потому что просто так человек, хочу убью, хочу не убью. Ну, знаете. Вот, Ирина Борисовна, пожалуйста, ваше мнение.
По поводу того, чтобы затянуть, я добавлю, что срок как раз пойдет беременности, который уже исключит возможность аборта. В этом смысле это, конечно, принесет плод свой. Далее. Есть еще одно обстоятельство. Допустим, муж еще пользуется этой властью своей, своим статусом в семье, и он действительно может запретить. И женщина согласится. Но она, как мать, она не будет расположена, она не будет, может быть, со временем, конечно, подключится, оживет, но очень долго она не будет искренней матерью. Даже если аборта не будет и развода не будет, то это не будет желанным ребенком. Друзья, я, знаете, хочу сказать, что наша вот эта передача, она, конечно, вот этот деловой вопрос может обсудить все его издержки, мы о них сказали, но мне хочется, чтобы она еще раз родила у женщин и у мужчин вот это сокрушенное сердце по поводу того, что когда-то с ними произошло в виде вот еще более глубокого покаяния и предостережения думающим и чувствующим людям, которые попали в сложную ситуацию, особенно учащаяся молодежь. Позвольте, я начну с очень далекого, как говорится, времени. В 1895 году, в октябре, репетировали пьесу Льва Толстого «Власть тьмы». И вот в этой пьесе, уж все я рассказывать не буду, есть эпизод, что такой мужичок, молодой Никита, тут соблазнил одну, соблазнил вторую, в конце концов Акулина забеременела, и они решили втайне от нее дать ей как бы родить хотя бы хоть чуть недоношенного и убить ребенка. И в этой пьесе есть эпизод, как они его давят доской. Ребята, это жутко. Когда Толстой это писал, я представляю, что с ним было, но он знал правду. Он вообще много имел дело с документами судебными. И вот я хочу сказать, что все стали отворачиваться от пьесы, говорить, какая мерзость. И, в общем-то, угрожала закрытию постановка, хотя ее уже репетировали. Такой Евтихий Карпов, он так переживал за это дело. И тут уже всякие администрации на него стали наживать, и вдруг объявили премьеру. Кто разрешил, что такое, стали кричать на режиссера. А он, улыбаясь, сказал, государь пропустил. Государь узнал об этом конфликте, проверил, прочел пьесу и пропустил ее. Но я хочу сказать, это не просто литература. В нашей группе, когда еще в театральном училище училась, был такой Петя на режиссерском нашей группе, а на актерском Галя. Ну вот они сошлись, конечно, не поженились. И вот в результате у нее большой срок. Такой большой, что уже просто не знают, что делать. Вот они попросили ключи от квартиры одной из наших девочек. И причем квартира с соседями, заперлись в этой комнате и стали какими-то определенными средствами, химическими или какими, вызывать искусственные роды. И вот этот ребенок вышел, но это оказался не плод. Это был человек. Он плакал. Что с ними было? Вы не представляете, они... Мне Галя потом рассказывает, Петя рыдал, она рыдала, а делать-то нечего. Ребенок-то угасал и в конце концов скончался. Дорогие мои, как мы попираем свои качества создателя, наше родительское начало. Ведь мы же созданы по образу его, а по подобию-то ведь постепенно, не сразу. Мы прививает нам Господь личностные качества родителя. Он же сразу по мнению церкви все-таки сразу идет триединство. И тело, и душа сразу в момент зачатия. Только вот это подобие-то, оно будет в росте идти. И душа сразу в момент зачатия. Это мнение церкви, оно исследовано. И вот это попирание образа нашего Бога, его родительское начало, происходит, когда мы поступаем так. Животные так не поступают. Вы же помните у Есенина, семерых родила, семерых ощенила сука, милых семерых щенят. Простите, не точно. Думала, помню, оказывается, не помню. Как она плакала, когда их топили на ее глазах. И я хочу сказать, животные очень переживают гибель детеныша. Обезьянка ходит, долго мертвое тельце носит с собою. Понимаете, дорогие, вот вся вот эта бездушие наше, оно имеет корни. Корни в прошлом и корни и в современных разработках. Ну, во-первых, вы знаете, многим ведь не дано иметь детей. Так они стараются, лечатся, борются за дитя. Даже бывает так, что для мужа и жены иногда предлагают вот такой метод ЭКО. но для мужа и жены это как бы естественным образом помогают, ну, более, как говорится, совершенному их соитию. Да, но дело в том, что бывает, что забеременела жена, но по медицинским показателям ей нельзя рожать. Там какие-то очень серьезные показатели, угрожающие смертью или дитя, или даже матери. И придумали возможность пересаживать эмбрион, извлечение его в другие условия, и ребенок доращивается. Но в конце концов женщина может отдать ребенка, отказаться. Это ужасно. Отдать чужие руки, но, по крайней мере, не убивает его. Но я хочу сказать другое. Вот это наше верхоглядство, что хочу, то и делаю. Хочу рожаю, хочу абортирую. Она имеет корни и в современных технологиях. Вот вы понимаете, в Америке совсем недавно вот передали, может быть, даже вы слышали, как говорится, люди лезут уже в создателен, делают ЭКО по договоренности, но это и у нас в России пока есть, договариваются, покупают эмбрион, женщина носит имя отца в тайне, но некоторые договариваются со знакомыми. Я знаю два случая, когда два юноши согласились, причем бесплатно, согласились участвовать и свой эмбрион дать девочкам, а потом не выдержали, они были из другого города, и приехали, и стали вместе воспитывать ребенка, потому что в душе-то сидит здоровое это начало. Но я скажу о другом извращении. Дело в том, что вдруг в Америке это произошло. Женщина, допустим, все хуже ей и хуже. Она беременна. И в конце концов, она, по сути дела, вот сейчас она умрет, и все. И ребенок пропадет. Тогда ей отключают мозг, а все остальные функции продолжают искусственным образом поддерживать. И так она донашивает ребенок мертвой. Мертвой. Понимаете? И рождает живого ребенка. А потом его отключают. Мало того, еще кроме этого, даже бывает той же самой женщине, она как инкубатор, повторяют другого ребенка. Так ведь дешевле. Это ж не 100 тысяч долларов стоит. Друзья мои, я повторяю, сотворение человека – это, конечно, чудо. Но ведь оно не только по образу, оно и по подобию. А это будет процесс на всю жизнь. Родить ребенка, воспитать его, дать возможность для существования, учить. Когда он вырастет, помогать ему быть родителями. Это процесс на всю жизнь. Так что это ж не тяп-ляп взять и родить, и оставить в родильном доме.
Это была Ирина Савинова из города Ярославля. Она сказала, нежеланный ребенок, муж, допустим, не даст согласия, женщина, чтобы сохранить семью, как-то все-таки его родит, как родил, как смогла, помните, в песню Высоцкого. И потом он будет нежеланный, его будут шпынять. Немножко возражу, пока она в обиде, может быть, у нее будет такой комплекс переноса. Но когда она видит этого ребенка, если это не изверг по натуре, она смягчится. Она смягчится. Тысячи примеров, когда, казалось бы, нежеланный ребенок, я сам был нежеланный ребенок, становится любимчиком, вот, пожалуйста. Но она права, Ирина Савинова, в том, что, конечно, возрастет количество криминальных абортов. Раз мужья будут бастовать, то их не будут ставить в известность, вот, и будут бегать к бабкам. Это действительно опасно. Будут прыгать со стола. Это знаменитый немецкий способ, чтобы вызвать выкидыш. Пить касторку. А это очень опасно, потому что возникает разрушение внутренних органов женщины из-за дефицита витамина С. Поэтому Ирина уже говорила, я думаю, что надо и разрешать усыновление из роддома. То есть заранее давать объявление, что вот такая-то женщина вынуждена ребенка выносить, но не хочет его воспитывать по разным причинам. И финансовые условия, не финансовые, можно договориться заранее, чтобы пришла новая семья. Я думаю, надо здесь постараться, конечно, аккуратно, но все-таки это делать. чтобы ребенок долго не жил, конечно, без хорошей опеки. Всем известны бэби-боксы, они во всем мире есть, у нас в России кое-где есть. У нас есть пример в городе Кемерово, когда одна женщина жила с извергом. Вот такой неприятный человек, я его хорошо знал. Родила, тем не менее, 6 удивительно красивых, улыбчивых деток. Вот вам и подвиг женский. Хотя, конечно, в итоге все равно вынуждена была убежать от побоев, это понятно, скрываться, и мы ей помогали. Но, по сути дела, кто-то ее пытался в церкви упрекать, а я им говорил, вот она все равно не сделала аборт. Вот у нее такие условия ужасные, и финансовые, и вот то, что он изверг, и там, ну, не буду все говорить, но она все равно аборт не сделала. Все равно у нее в душе есть что-то светлое, она не может убить ни чужого, ни своего ребенка. Ну, что подлее, чем убийство ребенка может быть? Михаил Неволин.
Да, ну вот у меня такая тут сегодня сомнительная роль, неблагодарная. Я как не то чтобы поборник абортов, но как-то вот единственный, по-моему, тут возражающий против этого закона. Ну, опять-таки, я в целом-то, конечно, против, но ведь разные ситуации. Могут быть медицинские, например, причины, когда просто нельзя рожать, а муж, может быть, там этого не понимать и настаивать, кто его знает. Таких случаев тоже, кстати, хватает. И, во-первых, надо думать тут тоже, конечно, о здоровье матери, если ну, велика вероятность того, что роды могут привести там, к смерти матери, то, конечно, надо делать все, чтобы спасти ее жизнь прежде всего. Понятно, что и церкви, и вообще любые религиозные организации, как правило, они категорически против аборта. И это понятно. И понятно, что надо непременно вести вот такую разъяснительную работу, пытаться разговаривать с женщинами, которые стоят вот перед выбором, таких очень много, и оказывать всю возможную помощь, в том числе, кстати, и материальную церковь должна оказывать, если это необходимо. Если, ну, действительно, вот это основная проблема, если кто-то там хочет по этой причине делать аборт. А вот требования запретить, как правило, они малоэффективны. Ну и надо понимать, что борьба с грехом, она хороша, когда вот она не приводит к еще более тяжким последствиям, к более тяжким грехам. Потому что, опять-таки, женщины, которые на аборт не идут, есть такие, а рожают, например, дома, а потом просто либо выбрасывают там этого ребенка куда-то, либо убивают там, не знаю, как котенка. Я понимаю, что это звучит так шокирующе, но вы почитайте сводки вообще происшествий за год. И вы наверняка наткнетесь на подобные случаи. Вот в Питере я, например, периодически такое вот вижу, там где-то оставили ребенка, причем оставили, ну, в общем, непонятно, выживет или нет, где-то на морозе, там на улице, на автобусной остановке. Вот, кстати, в районе, где я живу, в Приморском, недавно был такой случай на автобусной остановке. Вот маленького ребенка кто-то вот оставил и ушел. И что за ребенок там? Ну, там разбираются, ну, в общем, непонятно. И возможность шантажа, может быть, со стороны мужа, да, тоже она подтолкнет какое-то большое количество пар, ну, не торопиться, например, с заключением брака и предпочитать так называемый там гражданский брак, да, когда подобных проблем просто не будет возникать. Так формально мужа нет, ни у кого ничего не надо спрашивать. И не приведет ли эта идея просто к тому, что ну, еще лишние 20 раз подумают, а надо ли вообще, в принципе, этот институт брака нужен ли, или просто можно жить, ничего не оформляя, и проблем меньше. Ну, надо понимать, что вот просто есть вещи, которые в целом, как правило, еще раз, никакая церковь не приветствует, вне зависимости от деноминации. Это и там, не знаю, аборт, и алкоголизм, там что угодно. Но вот идея запретить, мы знаем, к чему приводит, да, вот с тем же алкоголизмом, когда вводили там сухой закон, ну, к чему это приводило? К росту криминала, черному рынку, подпольной торговле и так далее. То есть ничего хорошего из этого не вышло. Больше более серьезные преступления просто начинались, связанные там со всякими подпольным таким бизнесом нелегальным, торговлей нелегальной и прочей там мафией. А точно так же любая церковь, в принципе, она негативно, конечно, относится к разводам. Ну, вот можно ли их там запретить, да, ну, к чему это приведет? Потому что семьи будут более крепкими, что ли? Или там ввести какую-нибудь сумасшедшую плату, пошлину за развод, какой-нибудь налог, или там усложнить так, что надо собирать кучу документов? Да ничего это не приведет к укреплению семьи. Просто, ну, люди будут формально оставаться в браке, но семьи в любом случае... Семьи, ну, не будет. Это будет не семья уже. И то же самое вот эти все инициативы, которые, по сути, усложняют очень жизнь семьи, да, они... Я боюсь, честно говоря, что они приведут к тому, что меньше будет заключаться браков, потому что будут, ну, я не беру какие-то такие, знаете, люди с такими традиционными какими-то взглядами, которые такие воцерковленные, конечно, они будут, будет и венчание, будет, все это сохранится, но огромная часть людей, она скажет, а зачем нам вообще это надо, вот это все заключение, а потом, значит, с этим браком такая возня, а потом, если случись то, надо искать мужа, а муж там, значит, скажет, я против или я за, и, в общем, ну, будут просто, вот мы, кстати говоря, ссылаемся на маленькое количество абортов, например, в Западной Европе, там действительно их мало, но и разводов там, кстати, мало, но мы забываем одно, там и браков очень мало, то есть там гораздо более распространен гражданский брак, чем у нас, то есть там огромное количество людей, они в принципе не хотят ничего оформлять. Ну, и, в общем, хорошо это или плохо, я не знаю, для меня это вопрос открытый, поэтому я бы с этим вот законопроектом, в общем-то, подождал. Тут очень все сырое, очень все непродуманное, и торопиться тут не нужно. Надо как-то бороться с абортами, другими методами, в том числе, прежде всего, просто общаясь и с мужьями, и с женами, разъясняя как-то, объясняя, что это такое, к чему это может привести, а вовсе не запретами и какими-то усложнениями. Вот это такая моя позиция. То мы все-таки во времена сухого закона не жили, это больше такое, ну, по крайней мере, мы его не застали, это были ограничения. Там были, да, с 2 часов, там какие-то талоны были. Ну, это был не совсем сухой, это было ограничение. А вот связывать, тут вопрос сложный, потому что можно ли связывать то, что тогда вот было это, и, скажем, повысилась рождаемость. Наверное, есть связь, но, может быть, дело совсем и не в этом. Например, там, не знаю, в то время, ну, к примеру, запускали «Буран». Был проект там запуска многоразового космического корабля. Можно сказать, что а вот это «Буран» повлиял на то, что большая рождаемость. Или еще там то, что пришел к власти, там, скажем, Михаил Сергеевич Горбачев, и что там, началась гласность, и вот гласность привела к росту рождаемости. Тут много факторов. Я не уверен, что это непосредственно вот там какое-то ограничение в алкоголе, потому что, ну, алкоголь тут совсем ни при чем. Мы возьмем там Северную Европу, где, ну, там не сухой закон, но, скажем, там и цены очень дорогие, есть большие сложности там в той же Норвегии, Швеции купить алкоголь. А рождаемость там гораздо меньше, чем, например, в Южной Италии, где там, в общем, море вина и потребляется гораздо больше, чем даже, например, в России. И ничего, там как-то рождаемость гораздо выше, чем во многих странах, где, в общем-то, там меньше, скажем, пьют. Поэтому тут, не знаю, вопрос спорный. Я единственное, вот полностью с Владимиром согласен, что вот консультирование дает очень хорошие результаты, потому что это нам кажется, да, вот мы вот там где-то в церквях находимся, что вот это там где-то развито, да ничего не развито. Если вы пообщаетесь с женщинами, которые вот делали аборт, ни с кем они не говорили, никто к ним не подходил, как правило, ну, это все так решается. Наивно думать, что там какие-то священники есть, которых вот хватает на то, чтобы обойти все там вот эти какие-то консультации, где вот приходят с такими проблемами люди, ну, просто и сил не хватает, и средств. Большинство людей, они никакой консультации не получают. Вот я за это, конечно, 2 руками. Конечно, нужно консультировать, нужно общаться, нужно говорить, нужно убеждать, но не какими-то такими искусственными барьерами бороться.
Вы не правы. Вам никто не подпишет направление на аборт, пока вы не пройдете заключение этой конституционной комиссии. Да, там может не быть священника, но там есть психолог, там есть еще какие-то вещи. То есть вам просто не подпишут эту бумажку, вот и все. Поэтому это есть, это работает сейчас в России. Вот. Более того, сейчас есть такая еще идея, чтобы за это платили сами, извините, убийцы. Почему должны платить нормальные, извините, вот люди за это довольно дорогую услугу, между прочим. Ирина, будете говорить?
Вы знаете, у Моцарта в «Реквиеме» есть такая часть, лакримоза, слезная. Вот я бы, знаете, как женщина, хотела бы вот закончить нашу передачу вот такой лакримозой. Сейчас вы меня поймете. Конечно, Господь дает женщинам покаяние, дает, как говорится, сокрушение по поводу того, что они сделали. Это тоже, по сути дела, нельзя сказать, что это запоздалое. Это играет роль. Такая женщина, которая сама, ну, в общем-то, буквально головой чуть ли не билась от того, что она сделала, она и другому будет более внушать, более ярко это все. И не будет в следующий раз так поступать. Что со мной сделал Господь? Не буду я притворяться, что я ни в чем не виновата. Я училась. И у меня были два случая, когда я после этого вдруг мне уже взрослый, уже я бабушка, снится сон. Иду я по тропочке в лесу узкой такой, канава рядом. Иду. Какие-то собаки бегут на какую-то свалку. И вдруг я вижу, мальчик стоит. Так серьезно, лет 4, смотрит на меня. Серьезно. И я вижу, что он похож на Ульянку, на моего старшего сына. Но это не Ульянка, это конкретный мальчик с конкретными родными чертами. Я потом, когда проснулась, мне почему-то сразу в голову пришло, что Бог мне показал этого мальчика. Не в тот момент, когда шел аборт, а вот каким он был бы вот в такие годы. Потом у меня еще был сон, другой какой-то ребенок, шустрый такой, вечно бегает, мне приходится с ним возиться, все смеемся, тоже какой-то мальчик. И тоже не поймешь, не то Ульянка, не то внук Петя, не то внук Матвейка Катин. Какое-то такое среднее, но родное. Вы знаете, друзья мои, это сыграло очень большую роль, вот и сны, потому что я верю, что это были даны мне сны. И я под конец напомню, я уже говорила недавно об этом, что когда у нас была конференция, посвященная, давно это было, в 95-м году, посвященная абортам, и в конце, когда показали фильм «Тяжелая правда», и ведущий, это был страшный фильм, и ведущий сказал, а в зале были и женщины, и мужчины, и сказал, давайте, кто чувствует вот этот грех, что с ним это было, не стесняйтесь, давайте встанем на колени. И я просто была поражена, рухнул почти весь зал. И братья, и сестры, вот как раз то, что мужчины тоже встали на колени, говорит о том, что на них тоже это моральная вина, духовная вина. Поэтому, может быть, этот закон, этот проект закона, в этом есть какой-то свой смысл, хотя слабых сторон у него достаточно.
Мужчина виноват тогда, когда, как говорится, поматросил и бросил. То есть он попользовался женщиной, беременность у нее, а он ее убеждает, как в фильме «Москва сам не верит». Мол, давай к врачу, значит, и так далее. Это люди совершенно несерьезные, такие вот подленькие. С стороны женщины тоже легкомыслие, если она так вот себя не бережет, что называется, целомудренно себя не ведет. Но это по молодости. Это такие грехи молодости. Алла Пугачева, она в Юрге построила огромный храм. Просто огромный для такого маленького города кемеровского, кузбасского. Он называется «Храм на крови». Туда она большие деньги вкладывала, ну, видимо, тоже были аборты. И многие другие женщины, и актрисы, она всех подключила, ну, и, видимо, просто женщины. То есть это огромный храм. Это как вот есть храм на крови в Екатеринбурге, там, где было расстреляно, тоже детей убивали, царская семья. Посвящено покаянию женщин. О чем говорила сейчас Ирина Борисовна. Ну и покаяние таких мужчин, из-за которых это бывает. Потому что женщина не забеременна одна. Понятно, что, как говорится, это совместный процесс. Обществу, конечно, надо, Михаил прав, надо покаяние. Потому что Россия в этом на втором месте в мире после Китая. Китай, конечно, там абсолютно в этом лидирует, страшно просто. Но мы тоже недалеко ушли, что называется. Миллионы трупов. И из них делают лекарства, абортивный материал. То есть очень цинично иногда к этому относятся. Есть прекрасные романы по этому поводу, сейчас, к сожалению, не вспомню, но я читал, плакал, которые описывают судьбу, кстати, американских женщин. Как все просто, как, ну, в основном, конечно, это были иммигранты, как все ужасно. Ну, и вот там, где я живу, у нас же Кузбасс, Донбасс, это такой край простецких, как говорила Фаина Раневская, ходим на аборты, как зубы дергаем, до 32 раз. Ну, может быть, и 32, но вот я еще раз говорю, 6-8 раз это была норма в свое время, ну, сейчас маленько меньше. Цель цивилизованного общества заниматься регулированием количества детей в семье, цивилизованным способом. Христиане в большинстве своем не отрицают ни хирургические способы недопущения беременности, там гормональные таблетки, там колпачки всякие, там, ну, много способов. Что Китай, что Россия, это просто обыкновенно дикое невежество и нищета. Дикое пьяное невежество, я добавил бы еще бы. Потому что если женщина, ну извините, хоть немножко понимает в биологии, она в вашем классе же учила наверняка, тем более сейчас есть интернет. Господи, сейчас какие проблемы. Я вообще не понимаю сейчас, зачем аборты. То есть если раньше не было таблеток, не было там хороших способов других дешевых, то сейчас это бесплатно раздают даже, как во Франции, я знаю. Ну то есть, пожалуйста, пользуйтесь, но вы не идите на то, чтобы убивать уже то, что вы натворили, хорошее или плохое. Каждый ребенок – это дар Божий, улыбка. Мы знаем, что Менделеев был 17-м ребенком в семье, 17-м, и стал гениальным лауреатом Нобелевской премии. Знаменитый Бетховен родился от папы, который был, ну, больной насквозь, туберкулезом и чем-то еще там, то ли не сифилисом, ну, вообще ужасно, то есть он поэтому был и глухой, кстати. Но, тем не менее, как гениальная музыка. 17-й ребенок это, 5-й ребенок, 10-й ребенок, это может быть такое чудо. И даже если это даун, у нас у них верующих, 9-й, что ли, ребенок был даун, это, говорит, подарок, они его так любят, он такой добрый. Любой ребенок это подарок от Господа. Не убивайте детей, до свидания.
Восток, Запад. Непридуманная история.